Почему же не сказал евангелист, что сын произошел из несуществующего? Так говорят ариане о Сыне Божьем. Как изъясняет это Павел о всех тварях, говоря, называя несуществующее как существующее, Римлянам 4:17, а говорит, в начале было. Последнее же выражение противоположно первому, но оно весьма справедливо. Бог не происходит ни от чего и не имеет ничего первее себя. Скажи же мне еще, не признаешь ли ты, что Творец несравненно превосходнее своих тварей? Но если бы он был подобен им, тем, что происходил бы из несущего, то где же было бы его несравненное превосходство? А что значит изречение? «Я первый, и я последний, прежде меня не было иного Бога» Исайя 41:4. Если сын не одного и того же существа с отцом, то он есть иной Бог. Если он не совечен отцу, то после него. Если произошел не из существа его, то, очевидно, сотворен. Если же возразят, что это сказано для отличия Бога от идолов, то не должны ли согласиться, что здесь для отличия от идолов говорится о едином истинном Боге? А если это в самом деле сказано для отличия от идолов, то как же ты изъяснишь все это изречение? «И после меня не будет иного Бога»? Не сына отвергая говорит так Слово Божие, а выражая только то, что кроме Бога истинного нет Бога идольского. Но не то, что нет сына. Хорошо, скажет кто-либо, но не должно ли поэтому и слова «прежде меня не было иного Бога» понимать так, что не было Бога идольского, что, следовательно, сын был прежде отца? Но какой демон мог бы сказать это? Я думаю, что и сам дьявол не скажет этого. С другой стороны, если сын не совечен отцу, то почему же ты называешь бытие его беспредельным? Если он имеет начало и сперва, то хотя бы он был бессмертен, он не может еще быть беспредельным. Беспредельное должно быть без пределов с той и другой стороны. Изъясняя это, и Павел говорит, «Ни начало дням, ни конца жизни» Евреям 7:3. И это таким образом выражает и безначальность, и бесконечность. То есть как в том, так и в другом отношении он не имеет предела. Как нет конца, так нет и начала. Далее, каким образом, если сын есть жизнь, могло быть когда-нибудь время, в которое он не был? Здесь Святой Златоуст имеет в виду выражение ариан о Сыне Божьем. Говорят, было, когда его не было. Если он есть жизнь, как он и действительно есть, то все согласятся, что жизнь должна существовать всегда, быть безначальной и бесконечной. Если же было время, когда его не было, то каким бы образом он был жизнью других существ, не будучи некогда сам жизнью? Но как же скажет кто-либо? Евангелист Иоанн сам полагает ему начало, когда говорит «в начале было». А для чего, я скажу, ты обратил внимание на выражение «в начале» и «было», а не помыслишь об изречении «слово было». Что же, когда пророк говорит об отце «от века и до века ты, Боже», Псалом 89, то уже ли он таким выражением полагает ему пределы? Никак. Он выражает вечность. Так рассуждает здесь. Евангелист, говоря так о сыне, не полагает ему пределов. Он и не сказал о сыне, имел начало, но в начале было. Через это было, внушая мысль об изначальном бытии сына. Но вот скажет еще кто-либо, об отце сказано с приложением члена «хи», а о сыне без члена в подлинном тексте Евангелия. Это слово относится к отцу, а последнее к сыну. Ариане и Аномеи отсюда делали возражение, что сын не имеет единого божеского естества с отцом. Что же, когда апостол говорит «великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, а также сущий над всем Бог», то вот здесь он упоминает о сыне без члена, как бы определенного артикля. Но он делает это и в отношении к отцу. В послании к Филиппийцам он так говорит. «Был образом Божиим, не почитал быть равным Богу». 2:6. Также в послании к Римлянам. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 1:7. А с другой стороны, излишне было бы прибавлять здесь член, потому что выше он был часто прилагаем к слову «Бог». Как об отце, говоря евангелист, выражает «Дух есть Бог» Иоанн 4:24. И мы не отвергаем бестелесности в Боге, потому что к слову «дух» не приложено члена. Так и здесь, хотя при выражении о сыне не употреблено члена, однако ж сын поэтому не есть Бог меньший. Здесь слово «члена» означает специальная частица с придыханием в греческом языке «хи», свойственно единому, и более такого нет. Например, «бог» — это частица применяется к этому слову. А где нет частицы, это означает «бог» в общераспространенном смысле к богатым, к знатным людям. Пояснение. Почему так? Потому что, повторяя слова «бог» и «бог», евангелист не показывает нам никакого разделения в божестве, а даже напротив, сказав прежде «бог было слово», он, чтобы кто-нибудь не почел божество сына меньшим, тотчас превосокупляет и доказательство истинного его божества, приписывает ему вечность. «Был», — говорит, — «всегда у Бога, и творческую силу, и им все начало быть, и без него же ничто не начало быть». Это самый Отец везде через пророков поставляет преимущественным доказательством своего божеского существа. И пророки часто употребляют этот вид доказательства. И не просто только, но и вооружаясь против чествования идолов. «Боги, сказано, которые небо и землю не сотворило, да погибнут». Иеремия 10.11. И в другом месте «Я рукою моею распростер небеса». Исаия 45.12. И во всяком случае он представляет это как признак божественности. Но евангелист не довольствуется и этими изречениями, а называет еще его «жизнью и светом». Итак, если он всегда был с отцом, если сам все произвел, устроил и содержит, это выражается словом «жизнь», если он все просвещает, то кто столько безумен, что скажет, будто евангелист хотел в этих изречениях показать меньшую степень божества его, тогда как ими-то особенно и можно доказать равенство и нераздельность его с отцом. Не будем же смешивать твари с творцом, чтобы и нам не услышать слов. Стали служить твари вместо Творца, Римлянам 1.25. Хотя и говорят некоторые, что-то сказано о небесах, но говоря о них, Слово Божие совершенно запрещает служение всякой вообще твари, как дело языческое. Да не подвергнем же себя этой клятве. Для того и пришел на землю Сын Божий, чтобы освободить нас от этого служения. Для того Он принял зрак раба, чтобы избавить нас от этого рабства. Для того и подверг себя плеванию, заушению, для того претерпел поносную смерть. Не сделаем же всего этого бесплодным для нас, не будем возвращаться на прежнее. Лучше же сказать еще гораздо тягчайшее нечестие. Не все равно твари служить и самого Творца низводить до ничтожества твари, сколько, по крайней мере, это зависит от нас, так как сам он пребывает всегда таким, каков есть по сказанному. Ты тот же, и лета твои не кончатся. Псалом 101:28. Будем же прославлять его по преданию отцов, будем прославлять его и верою, и делами. Нет никакой пользы для нашего спасения от правых догматов, когда жизнь наша развращена. Потому направим ее к благоугождению Богу, удаляя себя от всякой нечистоты, несправедливости, любостяжания, как странники и пришельцы, и чуждые всему здешнему. А если кто имеет много денег и стяжания, пусть пользуется ими, как странник, который спустя немного времени, волей или неволей, должен оставить их. Если кто терпит обиду от кого-нибудь, пусть не вечно гневается, а лучше пусть не гневается и временно. Апостол не позволяет нам продолжать гнева более одного дня. Солнце, говорит он, да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:26. И справедливо. Надобно желать, чтобы и в такое короткое время не случилось ничего неприятного. А если еще и ночь застигнет нас во гневе, то дело будет для нас еще хуже, потому что от одного воспоминания о нем возродится в нас безмерный огонь, и мы на свободе с большим огорчением для себя будем размышлять о нем. Поэтому-то прежде, нежели к погибели нашей настанет покой ночи, и мы вожжем к себе сильнейший огонь, апостол и повелевает предупреждать и отвращать опасность. Страсть гнева сильна, сильнее всякого пламени. Потому и нужно с большой поспешностью предупреждать силу огня и не допускать его до воспламенения. А болезнь это бывает причиной многих зол. Она не спровергает целые домы, а разрывает давнее содружество, в короткое и скорое время производит самые неутешительные случаи. Движение гнева есть падение для человека, сказано в Сирах 1.22. Итак, не оставим этого зверя без обуздания, но набросим на него со всех сторон крепкую узду, страх будущего суда. Если тебя оскорбит друг или огорчит кто-нибудь из ближних, помысли тогда о согрешениях своих против Бога и о том, что своей кротостью в отношении к ним ты умилостивишь для себя более и тот будущий суд. Сказано: «Прощайте, и простится вам» Лука 6.37. И гнев тотчас отбежит от тебя. При этом обрати внимание также и на то, когда ты, будучи приведен в ярость, удерживал себя и когда был увлечен страстью. Сравни то и другое время, получишь и отсюда значительное исправление. Скажи мне, когда ты хвалишь себя, тогда ли, когда был побежден гневом, или тогда, когда победил? Не тогда ли именно, когда увлекаемся гневом, мы наиболее обвиняем себя и стыдимся, хотя бы никто нас не обличал, и приходим к раскаянию в своих словах и делах? А когда преодолеваем гнев, не торжествуем ли тогда и не хвалимся ли как победители? Победа над гневом состоит не в том, чтобы воздавать за обиду тем же, это не победа, а совершенное поражение, но в том, чтобы с кротостью переносить оскорбление и поношение. Не делать, а терпеть зло – вот истинное преимущество. Поэтому не говори во гневе: «Вот и я восстану, вот и я нападу на него». Не сопротивляйся и тем, которые убеждают тебя укротить гнев. Не говори: «Не потерплю, чтоб такой-то насмеялся надо мной». Да он никогда не насмеется над тобой, разве когда ты сам на него вооружишься. А если он и тогда посмеется над тобой, то разве только в безумии сделает это? Ты же, побеждая, не ищи славы у безумных, но признавай достаточным для себя иметь славу людей разумных. Но для чего я вывожу тебя на малое и ничтожное зрелище, составленное из людей? Воззри тотчас к Богу, и Он тебя восхвалит. А тому, кто от Него прославляется, не должно искать чести от людей. Честь людская нередко находится в зависимости от приязни людей и от вражды, и во всяком случае не приносит никакой пользы. Напротив, суд Божий – чушь такого нестроения и приносит прославляемому от Бога великую пользу. Итак, к этой-то славе и будем стремиться. Хочешь ли узнать, какое великое зло – гнев? Встань на площади, когда там ссорятся другие. В себе самом тебе нельзя так видеть это безобразие, потому что разум во гневе помрачается, и сознание теряется, как у пьяных. Но когда ты очистишься от этой страсти, тогда наблюдай в других себя самого, так как в это время у тебя рассудок не поврежден. Итак, смотри вот на окружающую толпу, а среди ее на бесчинствующих в раздражении людей, подобно беснующимся. Когда ярость, возгоревшись в груди, восстанет и ожесточится, тогда огнем дышат уста, огонь испускает глаза, все лицо вздувается, руки беспорядочно протягиваются, смешно прыгают ноги и наскакивают на удерживающих. Ничем не отличается раздраженный от сумасшедших, все делая без сознания, и даже не отличается от диких ослов, когда те бьют и кусают друг друга. Поистине безобразен человек раздраженный. Потом, когда после этого столь смешного зрелища они возвратятся домой и придут в себя самих, то возымеет еще больше скорбь и страх, представляя себе, кто присутствовал при их ссоре. Как безумные, прежде не видя присутствующих, потом, когда приходит сознание, рассуждая, друзья ли были зрителями их, или враги и неприятели. Равно боятся они тех и других. Первых, потому что они будут укорять их и увеличат стыд, а вторых, потому что они будут радоваться их посрамлению. А если им случилось еще нанести друг другу раны, тогда тягчайше бывает страх, чтобы не случилось чего-нибудь еще хуже с раненым, чтобы, например, болезнь от ран не принесла ему смерти, или чтобы поднявшаяся неисцелимая опухоль не подвергла его жизни опасности. И что мне была за надобность ссориться? Что за брань и ссоры? Пропадая не совсем. И вот они проклинают все те случайные обстоятельства, которые послужили поводом к ссоре. А глупейшие из них обвиняют в происшествии лукавых демонов и злой час. Но не от злого часа это происходит, потому что и не бывает никогда злого часа. И не от злого демона это происходит, а от злобы, увлеченных гневом. Они-то сами и демонов привлекают, и всякое зло на себя наводят. Но сердце, скажет кто-нибудь, от оскорблений возмущается и терзается. Знаю это и я. Поэтому-то и превозношу тех, которые укрощают этого ужасного зверя. Если желаем, то можем отразить от себя эту страсть. Почему мы не подвергаемся этой страсти, когда укоряют нас начальствующие? Не потому ли, что в нас, при этом случае, возникает страх, равносильный этой страсти, который поражает нас и не допускает даже зародиться в нас гневу? Почему и рабы, получая от нас тысячи укоризн, все это переносят в молчание? Но потому ли, что и на них наложены те же узы, так это и помысли о страхе Божьем, о том, что сам Бог тогда унижает тебя, повелевая тебе молчать, и ты все будешь переносить кротко. Скажи нападающим на тебя, что я могу тебе сделать? Некто иной удерживает мою руку и язык мой. Эта мысль побудет и тебя, и его благоразумию. Иногда из-за людей мы терпим даже несносные обиды и говорим оскорбителям нашим: «Не ты, а такой-то оскорбил меня!» К Богу ли не будем иметь даже и такого благоговения? Какое же будет для нас оправдание? Итак, скажем нашей душе: «Бог нас уничижает ныне, Бог, удерживающий наши руки, не будем же храбриться, и да не будет для нас Бог менее людей досточтим». Вы ужасаетесь этих слов? Но я желаю, чтобы вы страшились не слов только, но и дел. Бог повелевает нам не только терпеть, когда нас заушают, но и быть готовыми переносить что-нибудь, и хуже того. А мы, напротив, с таким усилием сопротивляемся, что не только не бываем готовы на злострадания, но и стараемся мстить за себя, и часто даже первые поднимаем неправедные руки. Считаем себя униженными, если не воздадим тем же. Странно, что мы считаем себя победителями, тогда как терпим крайнее поражение и бываем повержены долу. Получая бесчисленные удары от дьявола, думаем, что мы его преодолеваем. Итак, познаем, прошу вас, этот род победы, и будем побеждать таким образом. Зло страдать значит быть увенчанным. Если мы хотим быть прославлены от Бога, будем соблюдать не обычаи мирских подвигов, а закон, данный от Бога для подвигов духовных. Будем все переносить с долготерпением. Таким образом мы победим и припирающихся с нами, и все, что есть в мире этом, и обетованное благо получим. Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа пятая. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иоанна 1:3.
Моисей в начале бытописания Ветхого Завета повествует нам о предметах чувственных и подробно исчисляет их, сказав: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Он потом присовокупляет, что произошел свет, твердь, естество звезд, всякого рода животные и все прочее. Не будем останавливаться на каждом творении, чтобы не медлить. А евангелист Иоанн, все заключив в одном изречении, обнимает им и все видимое, и то, что выше видимого, оставляя то, что известно его слушателям, а возводя мысль предмет более возвышенным и обнимая все творчество вообще, он говорит не о творениях, но о Создателе, который произвел все из небытия в бытие. Таким образом, Моисей касается только меньшей части создания, так как ничего не сказал нам о силах невидимых и тем ограничился. А евангелист, поспешая взойти к самому Творцу, справедливо все прочее минует, и сказанное, равно и умолченное Моисеем, заключает в одно краткое изречение: «Все им было». Но что бы ты ни подумал, что он говорит только о том, что сказано и Моисеем, присовокупляет: «И без него ничто не начало быть, что начало быть». То есть ничего сотворенное, видимое или умом созерцаемое не получило бытия иначе, как силою Сына. После слова «ничто» мы не будем ставить точки, как делают еретики. Они, желая доказать, что Дух Святый есть тварь, читают так: «Еже бысть в нем живот был». Но в таком чтении нет смысла. И, во-первых, здесь не кстати было упоминать о Духе. А если евангелист и хотел упомянуть, то для чего употребил такое неясное выражение о нем? Да и откуда видно, что это сказано о Духе? А иначе, мы на основании такого изложения слов можем заключить, что не Дух, а Сын произошел через Себя Самого. Но остановитесь на этом изречении, чтобы оно не миновало вас.
Станем читать так, как они. Таким образом, нелепость для нас будет еще очевидна.
Еже бысть в нем жизнь была. Они говорят, что здесь жизнью назван Дух. Но, как видно, эта самая жизнь есть вместе и свет, потому что евангелист присовокупляет: «И жизнь была в свет человека». Итак, по их мнению, и свет человека у евангелиста означает Духа. Что же? Когда евангелист продолжает: «Был человек послан от Бога, да свидетельствует о свете», они уже необходимо должны допустить, что здесь говорится о Духе. Кто выше назван Словом, тот после именуется и Богом, жизнью и светом. «Жизнь, — говорит евангелист, — было Слово, и эта же самая жизнь была светом. Итак, если Слово было жизнь, и Слово же стало плотью, то жизнь стала плотью, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Следовательно, как скоро они говорят, что здесь жизнью назван Дух, смотри, какие выходят отсюда нелепости. Выходит, что не Сын воплотился, а Дух. И что Дух есть единородный Сын. А если не так, то, избегая этой нелепости, они при своем чтении могут впасть в нелепость еще большую, если они согласятся, что здесь сказано о Сыне, между тем не поставят наших знаков препинания и не станут читать так, как мы, то должны будут говорить, что Сын произошел сам от Себя, потому что если Слово есть жизнь, и еже бысть в том живот бе, то вследствие их чтения Слово произошло от Себя и через Себя. Далее евангелист, между прочим, прибавляет: «И видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот по их чтению и Дух Святой становится единородным Сыном, потому что все это повествование относится к одному и тому же лицу. Видите ли, как извращается мысль, когда уклоняется от истины, и сколько происходит отсюда нелепости? Итак, что же? Разве Дух не есть свет, скажешь ты? Конечно, свет. Но здесь сказано не о нем. Так Бог называется Духом, то есть бестелесным. Но ведь не везде же, где говорится о Духе, разумеется, Бог. И что удивляешься, если мы это говорим об Отце? Мы об Утешителе не станем утверждать, что где только говорится о Духе, там непременно, разумеется, Утешитель. Хотя это и есть наиболее отличительное его имя, но не везде, где встречается слово «Дух», надобно разуметь Утешителя. Также и Христос называется Божьей силой и Божьей премудростью, но не везде, где говорится о силе и премудрости Божией, разумеется, Христос, так и здесь. Хотя и Дух просвещает, но теперь евангелист говорит не о Духе. Впрочем, когда мы доводим их до таких нелепостей, они снова усиливают противостоять истине и все еще держать свое чтение «Еже бысть в том живот бе», объясняют это так, что все сотворенное было жизнь. Что же? И казнь содомлян, и потоп, и гиена, и тому подобное – все это жизнь? Но мы, говорят они, разумеем создание. Но и то, что нами теперь указано, конечно, относится к созданию. Однако ж, чтобы вполне изобличить их, спросим их: скажи мне, дерево – жизнь? Камень – жизнь? Эти бездушные, неподвижные предметы – жизнь? Да и человек – жизнь совершенная? Кто это скажет? Человек – не самобытная жизнь, а только существо, причастное жизни. Но посмотри здесь, какие опять нелепости! Станем выводить заключение тем же порядком, чтобы дознать все бессмыслие. Таким образом, они приписывают Духу то, что никогда нисколько ему не приличествует. А начав с этого, они уже людям приписывают то, что, по их мнению, действительно сказано о Духе. Рассмотрим еще это чтение. Тварь тут называется жизнью. следовательно, она есть и свет. И они это свидетельствовать приходил Иоанн. Отчего же и сам он не свет? Сказано, не был он свет, но ведь он принадлежал к числу тварей. Почему же он не свет? Каким образом в мире был, и мир им был? Тварь ли была в твари, и тварь произошла через тварь? Как же мир его не познал? Тварь не познала твари. Елица же, приявши его, дал им власть быть чадами Божиими. Но довольно уже смеха. Я предоставляю вам самим проследовать все эти чудовищные мысли, чтобы не подумали, будто я говорил это просто для забавы, и чтобы не тратить по пустому времени. Если те слова сказаны не о духе, как и действительно не сказаны, и, как я уже показал, не сказаны и о твари, а несмотря на то, они все еще держатся своего чтения, то, наконец, отсюда должно выйти еще нелепейшее следствие, что, как мы уже прежде сказали, Сын произошел сам через себя. Если свет истины есть Сын, а свет этот есть и жизнь была в нем самом, то по их чтению такое заключение необходимо. Итак, оставим его и обратимся к надлежащему чтению и изъяснению. Какое же правильное чтение? Словами «ежебысь» надобно закончить предыдущую мысль, а затем начать следующие слова. В нем была жизнь. Слова эти значат то же, что и предыдущие. Без него ничто не начало быть, что начало быть. Из всего говорит, что только существует, ничто не произошло без него. Видишь ли, как этим кратким прибавлением евангелист устраняет все могущие представиться несообразности, сказав, без него ничто не начало быть, и присовокупив, что начало быть, он таким образом обнял все твари, даже и умопостигаемые, и исключил из них Святого Духа. Такое прибавление и нужно было, чтобы на его слова «все им начало быть», и без него ничто не начало быть, кто-либо не сказал. Если все произошло через него, то через него же произошел и Дух. Я, говорит, он сказал, что все, что не сотворено, через него произошло, невидимое ли то, или бестелесное, или небесное. Поэтому-то не просто сказал я все, а все, что начало быть, то есть все сотворенное. Но Дух не сотворен. Видишь ли, как точно учение? Евангелист только упомянул о сотворении видимых тварей, так как об этом уже прежде учил Моисей. Евангелист уже наставленных в этом предмете людей возводит к высшим созданиям, то есть бестелесным и невидимым, и вовсе исключает из числа их Святого Духа. Подобным образом говорил и Павел, вдохновенный благодатью, ибо им создано все сущее. Вот и здесь опять такая же точность, потому что тот же Дух управлял и душою Павла. И вот, чтобы кто не исключил чего-либо сотворенного из создания Божия, так как есть твари невидимые, а с другой стороны, чтобы не включил кто в их число утешителя, Павел, минуя твари чувственные и всем известные, исчисляет создания небесные и говорит: «И престолы, и господство, и начало, и власти» Колоссянам 1.16. Частица «если», поставленная пред каждым словом, выражает не другое что, как и те слова «все им было, и без него ничто не начало быть, что начало быть». А если тебе кажется, что выражение тем как бы уменьшает его достоинство, то послушай, что говорит Павел: «Вначале ты, Господи, основал Иси, и дела руку твоею суть небеса» Евреи 1.10. Таким образом, что сказано у пророка в Псалме об Отце как Создателе, то Павел говорит о Сыне, изображая его не иначе, как Творца, а не так, как бы он имел значение существа только служебного. А если здесь сказано «тем», «через него», то это так выражено для того только, чтобы кто-нибудь не стал почитать Сына нерожденным, но что в отношении к созданию ему принадлежит достоинство нисколько не меньше Отца. Об этом послушай его самого. Как и Отец, говорит он, воскрешает мертвых и живит, так же и Сын их же хочет живить. Иоанна 5, 21. Итак, если и в Ветхом Завете сказано о Сыне, вначале Ты, Господи, основал землю, то его достоинство как Создателя очевидно. Если же ты скажешь, что пророк говорил эти слова, собственно, об Отце, а Павел только приписал сыну сказанное об Отце, то и таким образом выходит то же самое. Да Павел и не решился бы приписать этого сыну, если бы не был совершенно уверен в равночестности отца и сына. Было бы крайне дерзновенно, принадлежащее естеству, ни с чем не сравнимому, относить к естеству меньшему и подчиненному. Но сын не меньше и не ниже отца по существу, поэтому Павел дерзнул сказать о нем не только вышеуказанные слова, но еще и нечто другое. Выражение из него, которое ты признаешь исключительно достойным одного отца, Павел употребляет о сыне, говоря так: «От него же все тело составами и соузы подаемо и снемлемо, растит возвращение Божие», Колоссянам 2:19. Но не довольствуется он и этим, а и с другой стороны заключает вам уста, прилагая выражение им же, к отцу выражение, которое, по твоим словам, означает меньшее достоинство. «Верен Бог», — говорит им, — «которым званы были в общение Сына Его», 1 Коринфянам 1:9, «также волею Его». И еще, «яко из того и тем, и в нем всяческое», Римлянам 11:36. Но не только о Сыне говорится «из Него», но и о Духе. Так ангел сказал Иосифу: «Не бойся приять Марию, жену твою, рожденная в ней от Духа Святого». Равным образом и выражение о нем, относящееся к Духу, пророк не отказывается приложить и к Богу Отцу, говоря: «В Боге окажем силу». Псалом 54:14. И Павел говорит: «Чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». И ко Христу относит то же выражение «о Христе Иисусе». Таких выражений, безразлично употребляемых, мы можем много и часто находить в Писании, чего не могло бы быть, если бы повсюду не предполагалось одно и то же существо. Не думай также, что в словах «все им было» говорится здесь о чудесах. О них повествовали прочие евангелисты. А Иоанн после этих слов присовокупляет: «В мире был, и мир им был». Мир, а не дух, потому что он не есть творение, а выше всякой твари. Но поспешим далее. Сказав о создании «все им было, и без него ничто не начало быть, что начало быть», Иоанн прилагает к тому и учение о промысле в следующих словах: «В нем была жизнь». А присовокупил эти слова «в нем была жизнь» для того, чтобы никто не сомневался, каким образом все через него произошло. Как в бездонном источнике, сколько ни черпай воды, не уменьшишь источника, так и творческая сила единородного, сколько бы ни было создано или произведено ею, нисколько от того не уменьшается. Или лучше я употреблю более свойственное этой силе сравнение, именно назову ее светом, как и сам евангелист говорит далее: «И жизнь была свет человеком». Как свет хотя бы освещал неисчислимое множество предметов, нисколько от того не уменьшается своей светлости, так в Боге и прежде, и после сотворения сила нисколько не оскудевает, нимало не умаляется и не ослабевает от многочисленности творения. Но хотя бы надлежало произойти еще тысяч таких миров, хотя бы и бесконечному множеству их, его сила давлеет на всех, чтобы не только произвести их, но и сохранить после создания. Наименование жизни, употребленное здесь, относится не только к созданию, но и к промышлению о сохранении созданного. Кроме того, говоря о жизни, евангелист полагает основание учению о воскресении и предначинает то дивное благовестие, что с пришествием к нам жизни разрушена держава смерти, что по озарении нас светом уже нет тьмы, и всегда пребывает в нас жизнь, и смерть уже не может преодолевать ее. Итак, вполне можно сказать и о Сыне то, что сказано об Отце: «Им живем, движемся и существуем». Деяние 17:25. Это и Павел выражает в следующих словах: «Ибо им создано все, и все им существует». Колоссянам 1:16-17. Поэтому Сын называется и корнем, и основанием. Но когда слышишь: «В нем была жизнь», не представляя его себе сложным, потому что впоследствии он и говорит об Отце: «Как Отец имеет жизнь в себе, так дал и Сыну иметь жизнь в себе». Ты не скажешь по этому поводу об Отце, что он сложен. Не говори же и о Сыне. В другом месте сказано, что Бог есть свет. 1 Иоанна 1:5. Также, что Он живет в свете неприступном. 1 Тимофея 6:12. Но все это говорится не для того, чтобы дать нам понятие о сложности, а чтобы мало-помалу возвести нас на высоту догмата. В самом деле, так как для народа нелегко было понять, каким образом он имеет жизнь сам в себе, то он и говорил сначала о том, что не так высоко, а потом, научив их, уже возводит к более возвышенным истинам. Тот, кто сказал, что ему Отец дал иметь жизнь, сам потом говорит: «Я есмь жизнь». И еще: «Я есмь свет». А какой это свет? Свет не чувственный, а духовный, просвещающий душу. Так как Христос говорил: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец», Иоанна 6:44, то евангелист предваряет эти слова и сказал, что он есть тот, который просвещает, чтобы ты, услышав что-либо подобное об Отце, не приписал того только одному Отцу, но и Сыну. Ибо все, говорит он, что имеет Отец мой, мое суть. Иоанна 16:15. Итак, евангелист сперва получает нас о создании, потом говорит и о духовных благах, дарованных нам с пришествием Спасителя, и означает их одним словом: «Жизнь была свет человеком». Не сказал «была свет иудеям», но всем людям, потому что не иудеи только, а и язычники получили познание о нем, и свет этот прилагается в общение всем. Но почему евангелист не присоединил сюда и ангелов, а сказал только о людях? Потому что у евангелиста теперь слово о роде человеческом, и потому что Спаситель к нему пришел благовествовать благая. «И свет во тьме светится», стих 5. Тьмою здесь называется и смерть, и заблуждение. Свет чувственный сияет не во тьме, а когда нет тьмы. Но проповедь евангельская светила среди мрака заблуждения, все облегавшего, и рассеивала его. Свет этот проник и в самую смерть и победил ее, так что уже одержимых смертью избавил от нее. Итак, поскольку ни смерть, ни заблуждение не преодолели этого света, но он всюду блистает и светит собственной силою, то евангелист и говорит: «И тьма не объяла его». Да, он неодолим и не любит обитать в душах, не желающих просвещения. Но если он не всех объемлет, ты не должен этим смущаться. Бог приближается к нам не с принуждением, не против нашей воли, но по нашему желанию и благорасположению. Не заключай дверей для этого света, и получишь много наслаждения. А приходит к нам этот свет посредством веры, и пришедший в обилии просвещает того, кто приемлет его. И если ты представишь ему чистую жизнь, он постоянно будет обитать в тебе. «Любящий меня, заповеди мои соблюдает», — говорит Спаситель. «И придем к нему, я и Отец мой, и обитель у него сотворим». Иоанна 14:23. «Как никто не может пользоваться светом солнечным, не открывая глаз, так никто не может участвовать в этом просвещении, не отверзая вполне очей души и не изощрит их во всех отношениях. А как это можно сделать? Очищая душу от всякой страсти. Грех есть тьма, и тьма глубокая. И это видно из того, что он совершается безрассудно и тайно. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не приходит к свету. Иоанна 3:20. Обываемое «атай» срамно есть и глаголоте, Ефесянам 5:12. Как во тьме мы не распознаем ни друга, ни врага, и вовсе не узнаем свойства вещей, так и во грехе. Человек любостяжательный не отличает друга от врага. Завистник и на человека самого, самого благорасположенного, к нему смотрит, как на врага. Наветник одинаково вооружен против всех, словом. Всяк, делающий грех, ничем не отличается от людей, упивающихся и беснующихся, в том отношении, что не распознает свойства предметов. И как ночью на наши глаза все равно, дерево ли, или свинец, железо, серебро, или золото, или драгоценный камень, потому что для развлечения этих предметов не достает света. Так человек, ведущий нечистую жизнь, не постигает ни доблести целомудрия, ни красоты любомудрия, ведь во тьме, как я сказал, и драгоценные камни не обнаруживают своей красоты, не сами по себе, но по незнанию тех, кто смотрит. Но не эта одна беда постигает нас. Когда мы живем во грехах, мы живем тогда еще и в постоянном страхе. Как находящийся в пути в безлунную ночь чувствует страх, хотя бы ничего страшного не было, так и грешники не могут иметь дерзновения, хотя бы и никто не обличал их. Но чувствуя угрызение совести, они всего боятся, все подозревают, все на них наводит страх и ужас, на все озираются с боязнью, всего трепещут. Будем же убегать такой мучительной жизни. А за такой мукою еще последует смерть, смерть бессмертная. Тогда не будет и конца наказанию. Здесь же ничем не отличаются от умопомешанных те, которые как бы во сне представляют себе вещи небывалые, так воображают себя богатыми, не будучи богатыми, думают роскошествовать, не имея никакого удовольствия. И не прежде они узнают, как должно такое заблуждение, пока не освободятся от умопомешательства или пока не отрисут от себя сна. Поэтому-то Павел заповедует всем трезвиться и бодрствовать, тоже повелевает и Христос. Кто трезвится и бодрствует, тот хотя бы и увлекся грехом, немедленно отражает его. А кто спит или безумствует, тот и не чувствует, какую власть имеет над ним грех. Не будем же спать. Теперь не ночь, а день. Потому как во дне благообразно доходим, Римлянам 13:13. Ничего нет постыднее греха. В этом отношении не так худо в наготе ходить, как во грехах и преступлениях. Нагота еще не такое преступление, нередко она происходит и от нищеты. Но ничего нет постыднее и презреннее греха. Представим себе тех, которых ведут судилище за кражу, подлог. Какой срам и смех покрывает их, как людей бесстыдных, лживых и наглых. Нам неприятно и тяжко терпеть, чтобы верхняя одежда была надета на нас небрежно или на выворот. Даже когда и на других увидим это, то исправляем. А когда все мы и ближние наши ходим на головах, то не замечаем этого. Скажи мне, кто может быть постыднее, как мужчине входить к распутной женщине? Кто заслуживает более осмеяния, чем человек сварливый, склонный к злословию и завистливый? Отчего же это все кажется не так стыдно, как ходить в наготе? Только от привычки. Этого никто никогда не дозволял себе по доброй воле, а на грехе осмеливаются всегда все, без всякого страха. Конечно, если бы кто вошел в сон ангелов, которым никогда ничего такого не бывало, то увидел бы, как это достойно посмеяния. Ну что я говорю о сонме ангелов? Если бы кто в царских чертогах, ведший блудницу, воспользовался ею или упился вином, или дозволил себе другой какой-либо бесчестный поступок, такой подвергся бы самому строгому наказанию. Если же в царских чертогах нетерпимы подобные дерзости, тем более мы должны подвергнуться крайнему наказанию, если осмеливаемся на такие дела в присутствии царя вездесущего и всевидящего. Поэтому, умоляю, покажем в образе жизни нашей скромность и чистоту. Мы имеем царя, который непрестанно зрит на все дела наши, а чтобы озарял нас всегда в обилии высший свет, будем привлекать к себе его луч. Тогда мы будем наслаждаться и настоящими, и будущими благами по благодатию и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков. Аминь. Был человек послан от Бога, имя ему Иоанн. 1 глава, 6 стих. Евангелист, вначале сказав нам о Боге Слове, то, что было особенно нужно, далее последовательно и по порядку переходит к соименному с ним проповеднику Слова, Иоанну. А ты, слыша, что он послан был от Бога, не принимай его слов за человеческие. Все он вещал не от себя, но от пославшего его. Поэтому называется он и ангелом, вестником, так как дело вестника – ничего не говорить от себя. Слово «был» означает здесь не происхождение его, а именно его послание. «Был послан от Бога», то есть его Бог послал. Как же говорят, что слова «будучи образом Божиим» Филиппийцам 2:6 не выражают равенство Сына с Отцем, потому что к слову «Бог» не приложен член «хи». Вот и здесь, в словах «был человек послан от Бога» совсем нет члена. Между тем, разве здесь речь не об Отце? А что сказать о словах пророка? «Се я пошлю ангела моего пред лицом твоим, чтобы уготовить путь твой» Малахия 3:1. Слова «мой» и «твой» указывают на два лица. Он пришел для свидетельства, да свидетельствует о свете. Что же скажет кто-нибудь: раб свидетельствует о Господе? Но не будешь ли ты еще более изумляться и недоумевать, когда увидишь, что Господь не только получает свидетельство от раба, но и приходит к нему и имеет вместе с иудеями принимать крещение от него? Однако ж не смущаться и колебаться мыслью, а изумляться должно его неизглаголанной благости. Если же кто остается в недоумении и смущении, то Господь и ему скажет то же, что сказал Иоанну: «Оставь ныне, ибо так подобает нам исполнить всякую правду» Матфея 3:15. А кто и после этого стал бы смущаться, тому он скажет то же, что сказал иудеям: «Не от человека свидетельство приемлю» Иоанна 5:34. Но если он не имеет нужды в таком свидетельстве, для чего же послан был от Бога Иоанн? Не для того, что он имел нужду в его свидетельстве. Говорить это было бы крайним богохульством. А для чего? Это изъясняет нам евангелист, когда говорит: «дабы все уверовали через него». А если сам Христос говорит: «не от человека свидетельство приемлю», то да не подумают несмысленные, что он сам себе противоречит, говоря здесь так, а в другом месте так. «Иной есть свидетельствующий о мне, и знаю, что истинно есть свидетельство его» Иоанна 5:32. В последнем случае он разумел Иоанна, а сказав: «Не от человека свидетельство приемлю», он тотчас присовокупляет и объяснение своим словам: «Именно сие глаголю, дабы вы спасены были». Как бы так он говорил: «Я Бог и истинный Сын Божий, единого с Отцем бессмертного и блаженного существа, и потому не имею нужды ни в каком свидетельстве. Хотя бы и никто не хотел свидетельствовать о мне, я оттого в своем естестве нисколько не унижаюсь, а так как спасение людей есть предмет моего попечения, то я снизошел до такого самоунижения, что и человеку предоставляю свидетельствовать о мне». А от этого по немощи иудеев тем легче и доступнее для них могла быть вера в него. Потому он, как облегся плотью, чтобы, явившись людям в своем божестве без покрова, не погубить всех их, так и проповедникам о себе послал человека, чтобы слушатели того времени, слыша сродный себе голос, тем легче последовали ему. А что Сын Божий не имел никакой нужды во свидетельстве Иоанна для доказательства, довольно было бы ему только явить себя таким, каков он есть по своему существу, и поразить всех ужасом. Но он этого не сделал, потому что, как я уже сказал, он всех таким образом уничтожил бы, так как никто не был бы в состоянии вынести приражение этого неприступного света. Поэтому-то, говорю, он и плотью облекается, и свидетельство о себе поручает одному из сорабов наших, все устрояя ко спасению людей, имея в виду не свое только достоинство, но и благоприемлемость и пользу своих слушателей. Это он выразил и сам, когда сказал: «Сие глаголю, дабы вы спасены были». И евангелист, повторяя изречение Господа после слов «да свидетельствует о свете», присовокупляет: «дабы все веру имели через него». Как бы так он говорил: «Не думай, что Иоанн Креститель пришел свидетельствовать для того, чтобы придать достоверность учению Господа. Нет, а для того, чтобы единоплеменники его уверовали через него», что евангелист именно спешил предотвратить такую мысль, это видно из последующих слов, которые он присовокупляет: «Он не был свет». Стих 8. А если бы он прибавил это не для устранения такой мысли, тогда это было бы только излишним распространением слов, и скорее было бы тождество словия, чем изъяснение учения. В самом деле, сказав, что Иоанн послан был «да свидетельствует о свете», для чего же он еще говорит «не был он свет»? Не без цели и не напрасно. У нас обыкновенно свидетельствующий бывает больше того, о ком свидетельствует, и нередко признается более достойным доверия. Поэтому-то, чтобы кто не подумал того же и об Иоанне, евангелист тотчас, с самого же начала, уничтожает эту мысль и, исторгая ее с корнем, показывает, кто этот свидетельствующий и кто тот, о ком он свидетельствует, и какое различие находится между тем и другим. Сделав это и показав несравнимое превосходство последнего пред первым, евангелист уже без опасения переходит к последующему сказанию. И если что нелепого было в мыслях людей неразумных, все то, тщательно устранив, он уже без всякого затруднения и беспрепятственно приступает к продолжению слова. Итак, будем молиться, чтобы при откровении таких высоких истин, при учении правом, и жизнь наша была чиста, и поведение безукоризненно, так как не приносит нам пользы учения, когда у нас нет добрых дел. Если бы мы имели и всецелую веру, и разумение Писаний, но если мы не будем иметь доброго направления в жизни, то ничто не спасет нас от гиенского огня и пламени неугасимого в вечности. Как люди, делающие добрые дела, воскреснут в жизнь вечную, так люди, дерзающие на дела злые, воскреснут для наказания вечного и бесконечного. Поэтому все попечение приложим к тому, чтобы в худых делах не погубить плодов правой веры, но по доброй жизни дерзновением созерцать Христа. А выше этого блаженства ничего не может и быть, чего и да сможет достигнуть, делая все во славу Бога, которому слава с Единородным Сыном и Святым Духом во веки веков. Аминь. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Мы питаем вас, чада возлюбленные, учением Писаний только по частям, и не все вдруг излагаем, для того, чтобы вы легче могли сохранить предлагаемое вам. Кто при построении дома, прежде чем скреплены первые камни, кладет на них другие, тот возводит стену некрепкую и удобно разрушимую. А кто выжидает, пока одни камни скрепятся известью, и потом уже мало-помалу прибавляет к ним другие, тот строит здание прочное, немаловременное, неразрушимое, крепкое. Таким строителям будем подражать и мы, и подобным образом станем созидать ваши души. Я опасаюсь, чтобы пока первые основания еще не утверждены, приложение дальнейшего учения не повредило и начаткам, так как разум еще недовольно силен, чтобы удержать все. Что же сегодня прочитано нам? «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелист, говоря выше об Иоанне, заметил, что он пришел для свидетельства о свете, и что именно в то время он для этого был послан. А чтобы, слыша это, кто-нибудь по поводу недавнего явления свидетеля не возымел подобного подозрения и касательно самого свидетельствуемого лица, евангелист возводит мысль выше и устремляет ее к бытию безначальному, никогда не скончаемому и не предстающему. Но как может, скажешь ты, иметь такое бытие тот, кто есть Сын? Мы имеем, говорим о Боге, а ты спрашиваешь, как это возможно, и ты не страшишься и не ужасаешься? Если бы кто спросил тебя, каким образом наши души, а потом и тела будут жить вечно, ты, конечно, посмеялся бы над таким вопросом, потому что не уму человеческому изведывать такие предметы, а его долг только верить. Да и не испытывать того, что сказано, так как достаточным доказательством сказанного служит для него могущество того, кто изрек это. И ты спрашиваешь у нас, как это возможно, когда мы говорим, что безначален тот, кто создал души и тела, и бесконечно превосходит всякое создание. Кто в полном рассудке и здравом уме станет говорить это? Ты слышал, что был свет истины. Зачем же понапрасну усиливаешься обнять своим умом эту жизнь бесконечную? Это невозможно. Для чего исследуешь неисследимое? Для чего испытуешь непостижимое? Для чего изведываешь недоведомое? Рассмотри самый источник солнечных лучей. Ты не можешь этого сделать. Однако ж ты в этом случае не досадуешь и не скорбишь о своем бессилии. Отчего же ты так смел и опрометчив в предметах гораздо важнейших? Сын Громов, Иоанн, возглашающий через духовную трубу, услышав от Духа, что был свет, ничего больше и не испытывал. А ты, не имея его благодати, рассуждая только по своим слабым умозаключениям, ты усиливаешься переступить даже за черту его ведения. За это ты не сможешь достигнуть и меры его ведения. Таково-то коварство дьявола. Доверившихся ему, он выводит за пределы, положенные для нас Богом, как будто мы могли иметь гораздо более знания. А обольстив нас такими надеждами и лишив благодати Божией, он не только ничего более не сообщает нам, да и как он, дьявол, может это, но и не допускает возвратиться в прежние пределы, в которых мы были безопасны, а всюду заставляет нас блуждать и нигде не дает остановиться. Таким образом, он и первозданного человека довел до изгнания из рая. Наделив его надеждою большего видения и почести, дьявол лишил его и того, чем он прежде спокойно пользовался. Человек не только не соделался равным Богу, как обещал ему дьявол, но и подпал под иго смерти. Не только вкушение древа не получил ничего более, но в надежде большего ведения утратил немало и прежнего знания. Он стал стыдиться своей наготы и скрывать ее, тогда как до обольщения он был выше подобного стыда. Даже то, что он стал видеть свою наготу и почувствовал нужду в прикрытии себя одеждой, эти и другие еще большие скорби были следствиями обольщения. Чтобы не потерпеть и нам того же, будем повиноваться Богу и пребывать в Его заповедях, ничего более не испытуя. Иначе мы лишимся уже и дарованных нам благ, как наказаны и эти еретики. Они, как скоро стали изыскивать начало жизни, безначальной, лишились и того, что могли иметь. Не нашли они и того, что искали, да это и невозможно. А между тем, от правой веры в единородного они отпали. Но мы не будем приступать пределов вечных, которые положили отцы наши, а во всем будем следовать законам Духа, и, слыша, что был свет истинный, ничего больше не будем исследовать, да и невозможно никому простираться далее этого изречения. Если бы Бог рождал подобно человеку, то необходимо было бы какое разделение между рождающим и рождаемым. Но как это рождение неизреченное и только Богу свойственное, то оставь обыкновенные понятия «прежде» и «после». Это выражение времени, а Сын есть Творец из всех веков. Следовательно, говорят иные, Бог не отец сыну, а брат. Но скажи мне, какая нужда в подобном заключении? Если бы мы говорили, что отец и сын имеют бытие раздельное в своем начале, то, может быть, ты имел бы право говорить так. Но мы избегаем такого нечестия и говорим, что отец и безначален, и не рожден, а сын безначален, но рожден от отца. Какая же надобность из такого учения выводить такое нечестивое заключение? Никакой нет надобности. Сын есть отблеск. А отблеск представляется нераздельно с тем естеством, которого есть отблеск. Поэтому-то и Павел так назвал сына, Евреям 1:3, чтобы мы не предполагали никакого разделения между отцом и сыном. Вот что выражается этим наименованием. Таким подобием апостол исправляет нелепые мысли, приходящие в голову людям бессмысленным. Слыша об отблеске, говорит апостол, не думай, что сын не имеет собственной ипостаси. Мысль такая нечестива и свойственна безумию Савелиан и Маркелиан. Мы учим не так, а говорим, что он имеет свою собственную ипостась. Поэтому, назвав его отблеском, апостол присовокупляет, что он есть и образ ипостаси его, отца, Евреям 1:3, чтобы тем выразить и собственную его ипостась, и единосущее с тем, которого есть образ. Нет, как я уже говорил, одного какого-либо достаточного выражения, чтобы передать людям все это учение о Боге. Желательно, по крайней мере, совокупив несколько выражений, из каждого извлечь то, что приличествует. Таким образом, мы можем воздать достойное славословие Богу, достойное, говорю, то есть по нашим силам. А если бы кто думал, что может говорить достойно о самом существе божеском, и усиливался доказать, что знает Бога, как Бог знает самого себя, тот-то именно и не имел бы никакого познания о Боге. Зная это, будем твердо держаться того, что предали нам, бывшие с самого начала очевидцами и служители слова, и больше ничего не будем испытывать. Две опасности угрожают страждущим этой болезнью. Одна та, что они напрасно трудятся, отыскивая то, чего нельзя найти. Другая, что прогневляют Бога, усиливаясь приступить пределы, им положенные. А какой это возбуждает гнев в Боге, нет нужды говорить вам, потому что вам всем это известно. Итак, удаляясь от сумасбродства еретиков, будем с трепетом внимать его словам, чтобы он всегда охранял нас. На кого воззрю, говорит он, только на кроткого и смиренного, молчаливого и трепещущего пред словом моим. Исаия. Итак, оставив это гибельное любопытство, станем лучше сокрушаться сердцем, будем оплакивать грехи свои, как заповедал нам Христос, станем скорбеть о своих преступлениях, возобновим тщательно в памяти все, на что мы отваживались в прошедшее время, и все то постараемся совершенно загладить. К этому Бог открыл нам много путей. «Говорю тебе, — говорит Он, — беззакония твои, чтобы оправдаться». И в другом месте. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Так частое воспоминание грехов и обвинение себя в них немало способствует к уменьшению великости их. Есть и другой путь, еще более верный, когда мы не помним зла ни на ком, кто согрешил против нас, когда прощаем всякому сделанные против нас проступки. Хочешь ли знать еще третий путь? Послушай, что говорит Даниил. «Всего ради, грехи твои милостынями искупи, и неправды твои щедротами убогих». Даниила 4:24. Есть еще, кроме этого, путь. Частое упражнение в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу приносит нам немало утешения и оставления грехов, также и пост, когда соединяется с любовью к ближним. Он угашает и силу гнева Божия. Огонь горящий угасит вода, и милостынями очищаются грехи. Сирах 3:30. Итак, будем ходить по всем этим путям. Если будем всегда держаться их и на них обращать свое внимание, то не только очистим прошедшие преступления, но и на будущее время весьма много приобретем для себя пользы. Не дадим дьяволу возможности нападать на нас, да и сами не впадем в беспечность житейскую, в это гибельное любопытство. Дьявол, между прочим, и до этого доводит. И потом, до этих безрассудных изысканий и вредных словопрений, как скоро замечает, что люди предаются праздности и недеятельности, вовсе не заботясь о добродетельной жизни. Но мы заградим ему этот проход, будем бодрствовать и трезвиться, чтобы после краткого времени небольших трудов достигнуть в бесконечные веки бессмертных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 8, 58 страница. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». 1 глава, 9 стих. Ничто не препятствует нам и сегодня снова коснуться этих слов, потому что в прошедший раз изложение догматов не дозволило нам проследить вполне все прочитанное. Где же те,
которые говорят, что Сын не есть истинный Бог. Здесь Он называется истинным светом, а в другом месте – самою истиною и самою жизнью. Впрочем, эти последние слова мы яснее исследуем, когда дойдем до них. А теперь надо на вашей любви сказать о свете. Если Он просвещает всякого человека, приходящего в мир, то отчего столько людей остаются непросвещенными? От того, конечно, что не все познали веру Христову. Как же Он просвещает всякого человека, смотря по приемлемости каждого? Если некоторые по своей воле, смежив очи ума, не хотят принять лучей этого света, то омрачение их происходит не от естества самого света, а от злобы этих людей, добровольно лишающих себя дара. Благодать изливается на всех. Она чужда ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни свободного, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, ни юноши. Ко всем одинаково близка и всех равночестно призывает. Но те, которые не хотят воспользоваться этим даром, те по справедливости самим себе должны приписывать такое ослепление. Если тогда, как вход открыт для всех, и никто не преграждает его, некоторые по произвольному ожесточению остаются вне, то они гибнут не от чего-либо другого, а от собственной порочности. В мире был, стих 10, но не как современный миру, нет. Поэтому евангелисты присовокупляют, и мир через него начал быть. Через это он опять возводит тебя к предвечному бытию единородного. Кто слышит, что все есть создание его, тот хотя бы был вовсе бесчувствен, хотя бы был враг и противник славы Божией, во всяком случае, волею или неволею, принужден будет признать, что Творец существует прежде творений. Потому-то я всегда и дивлюсь безумию Павла Самосадского, как он дерзал противоречить столь очевидной истине и сам себя добровольно не зринул в бездну. Он заблуждался не по неведению, а очень хорошо понимая дело, подвергся одной участи с иудеями. Как иудеи, имея в виду суд людей, оставили здравую веру, и хотя знали, что Иисус есть единородный Сын Божий, но ради своих начальников не исповедовали, чтобы не быть изгнанными из синагоги, так и Павел Самосадский. Как говорят, из угождения какой-то женщине отрекся от своего спасения. Подлинно, страшно, страшно преобладание тщеславия. Оно может ослепить очи и мудрых людей, если они не станут бодрствовать. Если это может сделать мздоимство, тем больше страсть тщеславия гораздо сильнейшая. Поэтому-то и говорил Христос иудеям: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Иоанна 5:44. «И мир его не познал». Евангелист называет здесь миром множество людей, растленных, преданных земным делам, толпу, мятежный и бессмысленный народ. Но други Божии и все дивные мужи познавали Христа еще прежде его явления во плоти. Именно о праотце сам Отец Христос сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8:56. И о Давиде в обличении иудеев он говорил: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“» Матфея 22 глава. Много раз припираясь с ними, он упоминает и о Моисее, и о прочих пророках. Апостол: «А что все пророки, начиная от Самуила, познавали Христа и задолго предвозвещали пришествие Его, об этом говорит апостол Петр. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Деяние 3:24. Иакову и отцу его, как и деду его, являлся сам Бог, беседовал с ними, обещая даровать им многие и великие блага, что и исполнил на самом деле.
Как же скажешь ты, он сам говорил. Многие пророки хотели видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.
Как же они знали его?
Конечно, знали. И я попытаюсь доказать это из тех же самых слов, из которых некоторые заключают, будто бы пророки не имели познания об Иисусе Христе. Он говорит, многие восхотели видеть, как вы видите. Значит, они знали, что он придет к людям и совершит дела, которые действительно совершил. А если бы не знали этого, то и не восхотели бы видеть. Потому что никто не может желать того, чего совсем не знает. Следовательно, они знали Сына Божия, знали и то, что он придет к людям. Но что ж это такое, чего они не видели и не слышали? То, что ныне видите и слышите. Пророки, хотя слышали глас его и самого его видели, однако ж не во плоти, не в том виде, в каком он обращался с людьми и открыто беседовал с ними. На это и сам он ясно указывает. Говорит, не просто они желали меня видеть, а как? Желали видеть, как вы видите. Не сказал так же, меня слышать. Но что вы слышите? Таким образом, хотя они и не видели его явления во плоти, однако знали, что оно будет. И его желали. Они веровали во Христа, хотя и не видели его во плоти. Если же язычники, думая укорить нас, спросят, что же делал Христос прежде, когда еще не промышлял о роде человеческом? Почему он, оставив нас на столь долгое время без попечения, уже в последнее время пришел устроить наше спасение? Мы скажем, что он еще и прежде того времени был в мире, предустроял дела и ведом был всем достойным. А если вы скажете, что он был неведом, потому что не все тогда знали его, а только люди избранные и добродетельные, то на таком основании вы, пожалуй, допустите, что он и в настоящее время не имеет поклонения от людей, потому что и ныне еще не все знают его. Но как в настоящее время никто не может отрицать, что есть люди, знающие его, потому только, что есть люди, не знающие его, так нельзя сомневаться в том и по отношению к прежним временам, потому что многие, или лучше сказать, все избранные и дивные мужи знали его. Но если бы кто спросил, почему тогда не все веровали в него, и не все почитали его, а только одни праведные, то спрошу и я, отчего и в настоящее время не все знают его? Да что говорить о Христе, отчего как прежде, так и ныне не все знают и Отца его? Некоторые говорят, что все в мире носятся самодвижно, другие попечение о всем приписывают демонам, а есть и такие, которые кроме истинного Бога измыслили для себя какого-то другого. Из них иные богохульствуют, утверждая, будто есть какая-то противная Богу сила, и еще думают, что законы Божии принадлежат какому-то злому духу. Что же? Ужели потому, что некоторые отвергают Бога, и мы будем говорить тоже? Или согласимся, что он зол, так как некоторые высказывают и это богохульство? Прочь это безрассудство, и это крайнее безумие. Если бы мы стали поверять догматы судом этих безумных людей, то и нас самих ничто не удержало бы от крайнего безумия. Конечно, никто не скажет, что солнце вредно для глаз, потому что есть больные глаза. Напротив, оно светоносно по суду людей здравых. Никто также не скажет, что мед горит, потому что он кажется таким на вкус больных. Итак, не по примеру ли больных некоторые утверждают, что или нет Бога, или что он зол, что иногда он промышляет, а иногда вовсе не делает этого? И кто скажет, что они люди здоровые? Напротив, это люди неиступленные ли, безумные и крайне помешанные. Мир его не познал, сказано. Однако ж те, которых недостоин был мир, познали его. Сказав же о непознавших его, евангелист вкратце излагает и причину этого неведения. Говорит, не просто никто не познал его, но мир его не познал. То есть люди, преданные одному миру и только о мирском помышляющие. Так обыкновенно называл их и Христос. Как, например, когда говорил, «Отче праведный, и мир тебя не познал». Иоанна 17. Но мир, как мы сказали, не познал не только Сына, но и Отца, потому что ничто не приводит в такое расстройство рассудок, как привязанность к предметам временным. Зная это, удаляйтесь сколько возможно от мира и воздерживайтесь от дел плотских. От них происходит потеря не в случайных, а в самых высших благах. Человек, слишком занятый делами настоящей жизни, не может надлежащим образом усвоить предметов небесных, но по необходимости, заботясь о тех, лишается этих. Не можете, сказано, Богу работать и мамоне. Последуя одному по необходимости, надобно оставить другого. И об этом гласит самый опыт. Те, которые смеются над страстью к богатству, те-то наиболее и любят Бога как должно. Напротив, те, которые высоко ценят богатство, как первое благо, слабейшую имеют любовь к Богу. Душа, будучи однажды пленена любостяжанием, уже не может легко и удобно удерживаться, что бы ни сделать, или не сказать чего-либо такого, что прогневляет Бога, так как она делается уже рабою другого господина, и притом такого, который повелевает ей все противное Богу. Страница 61. Итак, воспряните и пробудитесь, и размыслив о том, какого господина мы рабы, возлюбим только его власть, возрыдаем и оплачем прежнее время, в которое мы работали мамоне, свергнем однажды навсегда ее тяжкое несносное иго и будем постоянно носить иго Христово, легкое и отрадное. Христос же не повелевает ничего такого, что внушает мамона. Она повелевает быть врагами всем, а Христос, напротив, миловать и любить. Она, привязав нас к праху и пыли, таково золото, не дает нисколько, даже ночью, воздохнуть свободно. А Христос освобождает нас от этой излишней неразумной заботы, повелевает собрать сокровища на небесах, не неправдою в отношении к другим, а собственною правдою. Мамона после стольких трудов и скорбей не может даже остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказание и зло страдать за исполнение ее внушений. Она даже увеличит для нас пламя. А Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и зато лишится награды и возмездия, но воздаст с великою щедростью. Итак, не крайне ли безрассудно пренебрегать столь кроткое и столь великими благами изобилующее владычество и работать властителю неблагодарному и непризнательному, который ни здесь, ни там не может никакой пользы принести последующим и повинующимся ему? Не то одно худо, и не то одно вредно, что он не может избавить преданных казни, а и то еще, что он, как я сказал, подвергает бесчисленному множеству зол людей, покоряющихся ему. Весьма многие из тех, которые будут наказаны, будут терпеть наказание именно за то, что служили деньгам, любили золото и не помогали нуждающимся. Чтобы не терпеть и нам того же, будем расточать свои сокровища, отдавая их бедным, освобождать свою душу и от здешних зловредных попечений, и от будущих зато уготованных мучений. Приготовим себе оправдание на небесах. Вместо стяжаний земных соберем сокровища неистощаемые, сокровища, которые могут сопутствовать нам на небо, могут защитить нас в опасности и умилостивить тогда судью. Да будет же ко всем нам его благоволение и ныне, и в тот день, и да насладимся с великим дерзновением благ, какие уготованы на небесах, любящим его по благодатию и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Страница 62. Беседа 9. «Пришел к своим, и свои его не приняли». 1 глава, 11 стих. Если вы помните прежние наши размышления, то мы с большей охотой будем продолжать назидание, получая отсюда и для себя много пользы. Как скоро мы запомнили прочитанное, то и для вас вразумительнее будет слово наше. И от нас немного потребуется труда, потому что вы, при своей любознательности, можете уже глубже вникать в дальнейшее учение. Кто всегда теряет из памяти то, что ему преподано, тот всегда будет нуждаться в учителе и никогда не узнает ничего. А кто все принятое хранит и к тому прилагает дальнейшие наставления, тот скоро из ученика может сделаться учителем и будет полезен не только для себя только, но и для других. Я надеюсь, что именно таково будет предстоящее собрание, и заключаю это из такой великой его ревности к слушанию. Потому в душах ваших, как в надежном хранилище, мы положим серебро Господа, и сколько поможет благодать Духа, изъясним предложенное нам сегодня чтение. Евангелист, говоря о прежних временах, сказал: «Мир его не познал». Далее, обращая речь ко временам самой проповеди, он говорит: «К своим пришел, и свои его не приняли». Своими он здесь называет иудеев, как народ особый, или всех людей, как происшедших от этого народа. И как выше, болезнуя о неразумии многих людей и пристыжая общий дух времени, он говорил, что не познал Создателя мир, через него происшедший, так и здесь, негодуя на неблагодарность иудеев и многих других, он произносит еще более тяжкое осуждение, говоря: «Свои его не приняли». Тогда как он к ним-то и приходил. Но не один евангелист, а и пророки с удивлением говорили то же самое. Наконец и Павел, изумленный тем же, так звали пророки, говоря от лица Иисуса Христа: «Народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху о мне повинуется. Мне иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». Псалом 17, 44 по 46 стихи. И в другом месте: «Они увидят то, чего не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Исайя 62, 15. Также: «Открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли, не искавшие меня». Тоже Исайя. А Павел в послании к римлянам говорил: «Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили». Римлянам 11:7. И в другом месте: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, а Израиль, искавший закона праведности, не достоит до закона праведности». Римлянам 9:30-31. Поистине, достойно удивления то, как иудеи, воспитанные на книгах пророческих, каждый день слушавшие Моисея, который весьма многое говорит о пришествии Христовом, равно и других, после него бывших пророков, наконец, видевшие и самого Христа, который каждый день творил для них чудеса, с ними только и беседовал, и как ученикам еще не дозволял ходить на путь языков, или не входить в какой-либо город самарянский, так и сам этого не делал, и часто говорил, что он послан к овцам, погибшим дому Израилева. Как говорю, иудеи, получив столько знамений, слыша каждый день пророков и самого Христа с его постоянными внушениями, до того ослепли и оглушили сами себя, что уже ничто не могло привести их к вере во Христа. Между тем, язычники, не умея, имея у себя ничего такого, никогда не слышав божественных вещаний, даже, так сказать, и во сне всегда занимались только бреднями людей, умопомешанных, такова языческая философия, перечистывали пустословия поэтов, привязаны были к деревам и камням и не знали ничего здравого и полезного ни в верованиях, ни в правилах жизни, а жизнь их была еще более нечистой и преступной, чем учение. Да и могло ли быть иначе, когда они видели, что их боги находят удовольствие во всяком пороке, что они чествуются срамными словами и еще более срамными делами, и это принимают как празднество и почесть, кроме того, чествуются и гнусными убийствами, и умерщвлением детей. И в этом люди подражали богам же.
Но несмотря на то, что они не спали до такой глубины зла, вдруг, как бы какой машиною, поднялись на высоту и явились нам, блистая с самого верха небес. Как же это? И от чего произошло? Послушай, что говорит об этом Павел. Блаженный апостол, тщательно исследуя эти обстоятельства, не оставил их до тех пор, пока не нашел причины и не изъяснил ее всем. Какая же это причина? И отчего была у иудеев такая слепота? Послушай, что говорит об этом он сам, тот, которому верено было это домостроительство. Что же он говорит? И в разрешение такого недоразумения многих, неразумеющие, говорит он, Божьей правды, и свою правду ищущие поставить правде Божией, не повинуются. Римлянам 10. Вот за что они подверглись такому несчастью. И в другом месте, то же самое излагая, иначе апостол говорит. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Это значит, что неверие иудеев было для них причиной зол, а это неверие происходило от надменности. Сначала они имели больше, нежели язычники, именно, получили закон, имели познание о Боге и прочее, о чем говорит Павел. Но по пришествии Христа, как скоро увидели, что как они, так и язычники по вере равночестно призываются ко спасению, и что в деле веры обрезанный не имеет никакого преимущества пред обращенным из язычников, тогда от гордости они перешли к зависти и не стерпели великого и неизреченного человеколюбия Господа. А это произошло в них не от чего-либо другого, как от высокомерия, злости и человеконенавистничества. Какой же вред вам, бессмысленнейший из людей, принесло это попечение Господа, оказанное другим? Разве уменьшились ваши блага от того, что другие получили участие в них? Но поистине злость слепа и ничего справедливого не может скоро понять. Терзаясь мыслью, что и другие будут иметь участие в тех же правах, они обратили меч на самих себя и лишили сами себя человеколюбия Божия. Но так требовала справедливость. Сказано: «Друг, не обижаю тебя, хочу и тебе, и им дать, как и тебе». Матфея 20. Но они не стоят и этих слов. Наемник, упоминаемый в Евангелии, хотя и досадовал, по крайней мере, мог указать на свои труды в продолжении целого дня, на тяготу, зной и пот. Они же что могли бы сказать? Ничего такого. В них была только беспечность, невоздержанность и множество пороков, в которых постоянно обличали их все пророки, и которыми они, так же, как и язычники, оскорбляли Бога. На это указывая, Павел и говорил: нет различия между иудеем и эллином, все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание по благодати Его. Римлянам 3, 22-24. Но этот предмет, с пользою и весьма мудро, излагает апостол в целой главе послания. А пред тем он еще показывает, что иудеи даже большего достойны наказания. Если бывшие в законе согрешили, говорит он, от закона суд примут. Римлянам 2 глава. То есть суд более строгий, так как кроме природы они имеют обвинителем и закон. Да и не поэтому только, а и потому, что они были причиной хуления Бога между язычниками. «Вас ради, сказано, имя мое хулится во языках». Исайя 62, 5 стих, сравни с Римлянам 2, 22. Это страница 65, том 8. Казалось,